какое есть самое-самое главное условие у того, чтобы шхина, божественное присутствие, находилось в нашем мире, это единство. То есть Всевышний находится там, где мы едины. Когда наш народ един, тогда и Всевышний находится среди нас. Ну, спрашивается такой вопрос. Первым делом мы же не так уж сильно можем повлиять на политику, на тот раскол, который есть сейчас в израильском обществе, вообще в еврейском народе. Что мы можем со всем этим сделать, правда? Там, я не знаю, раз в 4 года сходить на кальпи и проголосовать на выборах, это, казалось бы, то, что мы можем сделать. На самом деле это не так, потому что каждый человек, у каждого человека есть роль в этом мире, которую никто другой за него исполнить не может. Мы все находимся здесь, в этом мире, ровно в тот момент времени, в тот период времени. И такое количество времени, которое необходимо не только для нас, а для всего человечества. Вот нету замены каждому из нас. Каждый из нас, когда он здесь находится, у него есть какая-то функция, у него есть какой-то тавкит, какая-то роль. Какая-то роль. Есть два момента. Первая роль – это прежде всего долг перед собой, перед своей душой. Да? Когда мы спускаемся в этот мир, это на самом деле очень большой подарок нам Всевышний делает, потому что в Ихале Нешамот наверху есть куча-куча душ, которые этого не удостоились. И мы удостоились. Каждый из нас, кто здесь находится, Всевышний в нас верит. Каждое утро нам нашу душу возвращает, потому что мы каждый раз, когда мы спим, наша душа, часть нашей энергии, она поднимается наверх, и она там заряжается. А когда же порой ее заряжает снова, и снова у нас появляются новые силы. И сам факт, что мы вообще здесь находимся, он говорит о том, что Всевышний в нас верит, и в том, что мы не просто так сюда пришли. Все мы пришли усовершенствовать себя, все мы пришли раскрыть себя и идти вперед. Поэтому настолько страшен грех самоубийства в иудаизме, потому что тем самым человек как будто бы пренебрегает самым большим подарком, который Всевышний мог ему дать – возможности спуститься в этот мир и исправить себя. К сожалению, иногда у людей бывают очень-очень сильные испытания, они не могут в них устоять. Одно из самых больших испытаний, которые у нас есть – это чувство вины. Недавно моя старшая дочь, она...
Мирим, если вы нас слышите, мы вас ждем с нетерпением, ждем продолжения вашего интересного урока.
О, то, Зарат Ашем, то, что я начала говорить, что не работает. Она работает в Бет-Шемеше в проект Ила, есть такой для трудных девочек. И их возили вот туда, в Нову, где произошла вот эта трагедия 7 октября, где была Месиба, где погибла куча людей. И они сказали, что 50 человек покончили жизнь самоубийством. Можете себе представить такое? То есть пережить весь этот ужас, убежать из этого пекла, да, спастись совершенно чудесным образом, и после этого покончить с собой. Как бы представить, как это происходит. В тот феномен, почему это происходит, это связано, есть в психологии такая вещь, которая называется «Ашама Сурет». Ашмата Сурет, когда человек, который выжил в какой-то катастрофе, я извиняюсь, что у меня все время это мелькает камера, в какой-то трагедии, в какой-то катастрофе, он себя обвиняет в том, что он остался, а все остальные погибли. Да? Нам кажется совершенно парадоксально. На самом деле мы же не знаем, как каждый из них убегал. Да? То есть в какой-то момент у человека может, например, возникнуть такая мысль: я мог бы спасти моего друга, но я этого не сделал. Я первый прыгнул в машину, и мой друг остался за бортом, там, или моя подруга. Да? Там, кто-то из моих близких людей, он остался за бортом, я не смог его спасти. И вот вместо того, чтобы пользоваться тем подарком, который Всевышний нам уже дал, что мы находимся на этом свете, человек... Он вместо этого постоянно ест себя и угнетает себя тем, что он не сделал что-то. Очень часто тоже я вижу такой феномен, когда люди... Это не феномен, это явление. Это, может быть, даже можно сказать, привычное явление и понятное явление, вот, когда люди хоронят какого-то близкого человека, да, и потом, например, там родители, это часто бывает, или еще кого-нибудь, за которым они очень долго и преданно ухаживали, и... или кто-то долго преданно, кто-то недолго и не преданно, там по-разному бывает. Но после того, как человек ушел, они сидят, когда сидят шиву, они постоянно говорят, мы могли сделать что-то большее, я не могу себе... Постоянно себя они обвиняют как будто бы в том, что произошло. Они не могут с этим смириться, у них постоянно идет вот такая вот как бы самообвинение, самобичевание. Вместо того, чтобы использовать жизнь, продолжать жить, использовать подарок, который Всевышний нам дал, для того, чтобы действительно реально дарить добро людям, окружающим, которые близкие, которые еще остались, человек вместо этого угнетает свои жизненные силы, не дает им раскрыться, не дает им идти вперед. Смотрите, можно понять, можно объяснить вот эти все чувства вины, которые возникают у человека, действительно, это бывает непроизвольно, но мы должны знать, что чувства – это результат наших мыслей. И те из нас, кто думает, что мысли – это облака, которые сами прилетают и сами улетают по ветру, они ошибаются. Мысли – это вещи, которые мы можем контролировать. Мысли – это вещь, которую мы можем корректировать, которую мы можем направлять. И чувства мы не должны... Вот, например, чувства, да? Чувства мы не должны подавлять. Я не имею права гневаться, я не имею права плакать и быть грустным, я должен быть радостным. Нет, мы ничего никому не должны. Чувства – это вещь, которая как раз... происходит непроизвольно, но не совсем непроизвольно. Оно происходит непроизвольно как результат чего? Наших мыслей, того, что мы думаем. Когда, вот мой муж, он, у него есть диск в Талдот ха-Шиурим выпущен по законам траура, и он как бы много занимается с людьми тоже, вот, которые сидят шива, которые приходится обращаются к нему, и он всегда говорит, что вот самая большая травма, которая есть у людей, которые находятся в трауре, да, это начать себя обвинять. Почему? Потому что реально ты в этот момент уже не можешь ничего сделать. Теперь вообще вот это самообвичевание, самообвинение, если мы можем что-то сделать в этой ситуации, если мы можем действительно что-то исправить, взять какие-то уроки на будущее, изменить свое поведение, стать лучше от того, что мы себя истязаем, да, у этого есть какая-то причина, у этого есть какое-то объяснение, хорошо. Но если мы остаемся на том, на вот этом уровне самобичевания, как я могла, как я мог, почему я допустил, почему я не досмотрел. Смотрите, прошлого вернуть невозможно. Мы живем в настоящем и немного частично влияем на будущее. То есть вся наша жизнь, все, что мы на этом свете успеваем, это вещи, которые происходит именно в настоящем. Мы живем в настоящем. Поэтому это очень-очень важно, это не забывать, и это как бы использовать каждую минуту нашей жизни, использовать каждую минуту жизни как подарок, как драгоценный подарок, который может нам позволить нести добро и привнести присутствие Всевышнего в нашем мире, причем обратите внимание, что это совершенно не зависит от того, в каком состоянии здоровья, настроения и там, я не знаю, духовного уровня. Я очень не люблю выражение «духовный уровень», потому что я не знаю, где их придумали ту линейку, по которой этот духовный уровень измеряют. Только Кадош Барух узнает, кто из нас где находится, да. И поэтому я не люблю, когда люди сами себя так классифицируют. Я на более высоком уровне, он на более высоком. Это я все не люблю. Мы стараемся, каждый из нас старается быть лучше. Каким образом мы можем это сделать? Если мы будем доброжелательно относиться к людям, если мы будем стараться видеть хорошие мотивы в поведении людей, если мы будем их ладун лекавсхуд, судить их в заслугу, а не как бы наоборот, в такое обвинение. Мы будем видеть хорошее в людях, то таким образом мы создаем единство. Когда вокруг окружающие нас люди, что-то происходит, что-то не получается, что-то нам не нравится. И вместо того, чтобы искать плохое в этом, мы пытаемся найти хорошее, мы пытаемся оправдать человека, мы говорим себе, человек на самом деле хотел как лучше, человек на самом деле старался, просто он что-то не понял, ему было тяжело, я не знаю, у него было тяжелое детство, да, не обвиняя при этом себя тоже, что я отвечаю за его, там, не знаю, плохое поведение, да. Это я вам не говорила, делать не нужно, никого обвинять. Нужно понимать и себя, и другого. то в этом случае мы сможем принести единство в наш народ, и мы сможем принести присутствие Всевышнего в наш мир. То есть вот сам факт, что мы стараемся любить ближнего как самого себя мы тоже, правда, не всегда оправдываем, правда? Вот надо сначала начать вот эту вот любовь себя. Потому что когда мы не умеем оправдывать себя, мы не умеем оправдывать и других очень часто. Да, любить ближнего как самого себя – это основная заповедь в Торе, которая есть. Любить каждого представителя нашего народа, нести добро окружающим людям, не в зависимости от того, сколько нам лет и что мы делаем. Вспомните историю, я вам рассказывала уже с мамой Бати Бар, которая была в доме престарелых после 90 лет, и она уже не могла ни ходить, ничего не видела почти. Но она слышала, она сделала гмах, узнаем. Она слышала ушами, и то, что люди могли прийти. И просто вот излить ей душу, она могла их принять, понять, не обвинять, а успокоить, просто принять людей и сказать, я знаю, что тебе тяжело. А она знала, что такое тяжело в жизни. Это человек, который был 17 лет беременный и беременности перенес, и родил 8 детей, и 7 из них погибли во время войны. Человек знал много горя в своей жизни. И она всех понимала и принимала. Понимаете? И уж поймите, что человек, который находится в доме престарелых, и он находится в, так сказать, в лежачем состоянии, не видит. Ну что нам казалось бы, может быть, вообще хуже этой ситуации? Нет. Человек каждый раз, он знает все это время, пока он дышит, пока он еще в разуме, пока у него есть возможность хоть как-то улыбаться, хоть как-то реагировать на людей, мы можем давать тепло людям. И когда мы даем тепло людям, это привносит присутствие Всевышнего в наш мир. Нам кажется, что для того, чтобы привести Всевышнего, должно быть что-то очень-очень гигантское, должно быть что-то такое грандиозное. Наверное, нужно быть там, я не знаю, спасти кучу людей, или там выучить весь Вавилонский Талмуд, или еще что-нибудь. Нет. Самые-самые простые, минимальные вещи, которые подвластны каждому из нас. Просто давать тепло окружающим людям. Послушайте, сегодняшний мир, он настолько жестокий. Люди все время куда-то бегут. Постоянно мы куда-то бежим, мы ничего не видим вокруг. У нас все мы гонимся за чем-то, каждый за своим. И мы не видим, что происходит вокруг людей. У нас нет времени на то, чтобы встречаться. У нас нет времени на то, чтобы обобщаться. Сначала люди для того, чтобы поговорить один с другим, были готовы ехать, я не знаю, на подводе 2 дня. Для того, чтобы приехать в какой-то соседний город и повидать, там, я знаю, двоюродного брата, повидать каких-то родственников, повидать каких-то друзей. Просто вот посидеть, поговорить с ними там, провести какое-то количество времени. Люди были готовы ехать очень-очень далеко, днями, иногда неделями, для того, чтобы пообщаться, для того, чтобы поддержать один другого. Потом появились телефоны, уже ехать не нужно, уже можно позвонить. Мама, как дела, да, поговорили. А сейчас все проще, сегодня есть WhatsApp, можно написать. И сначала были электронная почта, а теперь вообще WhatsApp. Я помню, как меня потрясло, когда одна из моих девочек, она училась в семинаре здесь, где были американки. Знаете, в Америке цивилизация быстрее доходит, чем в Израиле. И девочка на полном серьезе в 9 классе заявила своим одноклассницам, девочка до 15 лет, что у нее больше нет времени на то, чтобы с ними общаться по телефону. Поэтому, если кому-то от нее что-то надо, то можно написать ей электронное сообщение. Она, так сказать, по электронной почте. Она вам вежливо ответит, что чем отличается, почему эта девочка предпочла, чтобы ей писали по электронной почте, а нет, звонили. Потому что когда мы звоним, когда нам звонят, что происходит? Как люди это объясняют? Сейчас надо будет спрашивать, а как он живет, а что у него происходит, да, как дела, все в порядке. А сейчас еще какие-нибудь проблемы расскажут, надо будет его еще утешать, надо будет еще слушать, сколько времени потеряю. А так быстренько написал, мне нужна книжка, книжка есть, хорошо, книжки нет, замечательно. Все, разобрались, даже не здрасте, не до свидания сказали. С одной стороны, нам кажется, что мы выигрываем кучу времени, правда? Не нужно никуда ходить. Не нужно никому звонить, отлично. Написали, что надо, есть, есть, нету, до свидания. А что мы проиграли? Мы проиграли душевное тепло. Мы проиграли душевное тепло, которое раньше люди давали один другому, а теперь они, понимаете, как сказать, экономят. Экономит. Теперь у нас уже нету ни времени, ни сил на то, чтобы спросить, а как у тебя дела, а что происходит? А ведь нам так всем этого хочется. Нам хочется, чтобы кто-то нами поинтересовался, чтобы кто-то дал нам поддержку, чтобы кто-то нам что-то посоветовал. Или просто даже без всякого совета, просто поддержал, сказал, я знаю, что тебе тяжело. Знаете, мне ко мне очень много людей обращается, далеко не всем я могу помочь. Правду вам скажу, я очень стараюсь, очень-очень стараюсь. Если есть какой-то специалист, которого я могу переправить, я переправляю. Если нету, то сочувствую, да? Но то, что я решила я взять на себя, даже если никогда там я не знаю, как решать эту проблему, или она реально нерешаемая, то, что мне кажется очень важно, это дать человеку ощущение, я вас слышу. Я вас слышу, я вас понимаю, я знаю, что вам тяжело. Просто вот ничего не решилось. Понимаете, звонит человек, который, допустим, женщина, которая, например, замужем за каким-нибудь сумасшедшим человеком. Я же не могу его вылечить, правильно? Я не психиатр. Или там еще какие-нибудь несчастья. Кто-то в семье болен, там, не дай бог, какой-то ужасной болезнью, там, онкологией или еще чем-нибудь. Я же не могу его вылечить, правильно? А что этот человек звонит, на самом деле? Что? Даже совет не всегда можно дать. Если можно, конечно, надо. Просто вот, просто выслушать, просто сказать, я тебя слышу, я тебя понимаю. Понимаете? Очень часто люди ходят ко всяким гомеопатам, ко всяким врачам природным. Да? Они берут очень-очень много за прием. Да, вот могут там взять, ну, в зависимости от прескуранта, кто сколько. Начиная с 300 и кончая заоблачными ценами совершенно. Шекелей в Израиле, да. Я знаю людей, которые 800 могут взять за какие-то там свои врачевания. Может быть, они и помогают. А обычный врач Купатхалим бесплатно, да, пришел, карточку провел, он тебя лечит. Чем отличается кардинально? Почему иногда, да, природное скорее поможет? Кроме того, что действительно может быть чудодейственное средство, одно из вещей, которое помогает в этом случае, что сколько времени природный врач, специалист любой, даже рефлексология младенца, когда у него уши болят, сколько времени он тратит на вас, чтобы вас послушать? Приходит мама с ребенком, у которого болят уши. Я очень верю вообще во всякие связи между душой и телом. Я в этом вижу очень много подтверждений. Я читала и книжки на эту тему, и я вижу это в жизни, что есть такая вещь, которая называется психосоматика. Например, я вам скажу, что когда у ребенка болят уши, ну, кроме, конечно, инфекций и всяких подтверждений, одна из причин, которая может быть, это что он слышит дома что-то, что он не может слышать. И вот приходит такая мама, да, к рефлексологии, поделали, покрутили пяточки, очень хорошо, ну а что еще врач-рефлексолог сделал? Он эту маму послушал, и у мамы часть горечи, которая у нее была на сердце, вылилась, и теперь у ребенка, может, уши и пройдут, знаете почему? Потому что теперь эта горечь, она не будет выливать вокруг себя. Ей станет легче, а когда нам легче, тогда у нас есть возможность дарить тепло и радости другим тоже. Вот так вот оно работает. Иногда у людей люди теряют зрение, потому что они боятся смотреть в будущее. Иногда у людей бывают проблемы с пищеварительной системой, потому что они не могут переварить то, что в жизнь посылает. Если мы... Понятно, что мы не врачи, некоторые из нас, может быть, да, но не все, да, не врачи, не рефлексология, не хиропрактика, ничего другого. Но сам факт, что мы, когда мы слушаем человека, просто даем возможность ему облегчить душу и даем ему поддержку. Даем ему поддержку, которая не выражается в том, что мы его учим, что он наделал кучу ошибок, потому что между нами, мы когда делаем ошибки, мы обычно об этом подозреваем. То есть это редко бывает, что мы что-то натворили, и при этом мы расстроены, но думаем, что мы полностью правы. Мы внутри и так понимаем, что мы не правы в чем-то. Мы это подозреваем. Даже когда мы обвиняем своего супруга или своих детей или начальника на работе, внутри у нас все равно есть какое-то такое ощущение, что что-то мы натворили, правильно? Значит, когда мы приходим к какому-то другому человеку, и мы хотим ему излить душу, что мы на самом деле хотим услышать? Что мы на самом деле хотим тут получить? Мы не хотим получить вот именно то, что у нас звучит внутри. Ты был неправ, ты сам наломал дров, вот теперь сам расхлебывай, ты во всем виноват. Это не то, что мы хотим получить. Теперь, если мы думаем, что, может быть, мы хотим получить, он во всем виноват, может быть, правильная тактика – это поддержать второго, я так не думаю. Потому что в этом случае, когда мы так делаем, мы тем самым укрепляем распри. Я сейчас, Любовь, секундочку, подскажите, пожалуйста, пропустила секунду, я посмотрю в чат. Секунду, посмотрю ваш вопрос, потому что он важный, конечно же. Секундочку. Так, секундочку. Подскажите, пожалуйста, чем может быть как-то связано, у ребенка на коже волдырями прям покрывается и вздувается? И ничего нельзя сделать. По психоматике, может быть, с чем связана кожа? Знаете, что такое кожа? Кожа – это, на самом деле, самый первый орган, на который всегда выходит любое напряжение, которое происходит с нами. Оно всегда стоит на первом месте. Только потом оно идет, например, на пищеварительную систему. С чем связана кожа? Кожа – это все. Весь организм, все, что мы не можем переварить, усвоить перед тем, как она идет на пищеварительную систему, оно первый этап – это кожа. Кожа – это всегда какое-то неспокойствие душевное, страхи, давление, волнение, неуверенность в себе и связанный с этим страх. С чем связано щитовидная железа? Не знаю, честно скажу, я не все знаю. Но можно этим поинтересоваться. Можно этим поинтересоваться насчет щитовидной железы, не знаю. Я не все знаю, да? Вот. Но то, что в любом случае, то, что важно нам, да, это то, что сам факт, что мы слушаем какие-то сложности человека, который с нами делится, оно всегда облегчит этому человеку состояние. Даже если мы его абсолютно ничем, правое колено, я не все знаю. Я не все знаю, я думаю, я уверена, что есть много книжек по психосоматике. На русском мне надо только узнать, какие есть. Вот. Все с чем-то связано. Да? Когда у нас болят ноги, это у нас нет сил куда-то идти. Когда у нас болят руки, у нас нет сил что-то делать. Мы слишком много делали, и теперь мы не можем. Как правило, когда мы лишаемся какой-то функциональности, то это значит, говорит о том, что у нас сейчас, у нашей души нет сил это делать. На какое-то время, знаете, если люди, например, работают слишком сильно, больше своих сил, то, как правило, не заболевают. Они не могут просто, их душа не может это выдержать. А в любом случае, я сейчас даже не... Это не лекция по психосоматике, я уверена, что есть люди, которые гораздо больше в этом понимают. А то, что очень-очень важно нам понимать, что сам факт, что мы выслушиваем человека, и мы его не обвиняем, и мы его поддерживаем, и мы его понимаем и принимаем таким, как он есть. Но при этом постарайтесь, вот надо какую-то мудрую такую позицию взять, да, вы когда слушаете другого, с одной стороны поддержать его, с другой стороны не валить все на ту вторую сторону, из-за которой это произошло. Потому что если вы будете это делать, то тем образом вы укрепите распри между ними, а это делать не нужно. Вот в этом случае мы должны действовать как Аарона Коэн, да, пересвященник Аарон, брат Моше Рабейну, про которого говорили «Оэв шалом, вэрадэв шалом». Помните, если кто-то читал, таким образом первый священник Аарон, он делал мир между людьми, когда они ссорились. Он сначала, когда он знал, что есть два человека, которые поссорились и с друг другом не контактируют, он сначала к одному из них шел и говорил, допустим, ну, будем говорить, что, допустим, говорится про Рувена и Шимона, да? Вот, например, Рувен и Шимон поздорили, и они с друг другом больше не контактируют. Да, они хотят разговаривать, потому что они уверены, там было какое-то непонимание, неважно. Он шел к Рувену и говорил, Шимон так страдает, что он с тобой поссорился, он все время себя упрекает, он все время себя ест, он даже не смеет вообще появиться у тебя на глазах, он так расстроен тем, что произошло. Потом он шел наоборот к Шимону и говорил, Рувен так страдает, он так волнуется за то, что произошло, он не знает, что делать. И в результате люди понимали, что другой на самом деле, он полон благих намерений. Или никогда не встречались, они обнимались и мирились. То есть мы должны, когда мы знаем, что человек обижен на кого-то, мы не обвиняем того второго и не обвиняем этого первого, даже если нам явно на глаз понятно, в чем там дело, а мы стараемся прежде всего поддержать первого, потому что все то время, когда мы только поддерживаем второго, говорит, он на самом деле ничего не имел в виду, то первый понимает, что мы его не поняли. Да? То есть первое, что мы должны сделать, это мы должны прежде всего сказать ему, я понимаю, что ты обиделся, это очень непросто воспринять. Да, просто дать человеку понятие. А после того, как уже человек понял, что ему дали место, дали как будто бы уважение к его боли, к тому, что он страдает, После этого следующим этапом будет второй этап, да? Он будет сказать ему: смотри, я уверен, что такого человека, как ты, он на самом деле ничего плохого против себя не имел. Он хотел сделать все хорошо, да? Всегда стараться как-то между людьми соединить, но никогда не пропускать вот этот первый этап. Это когда мы говорим про окружающих людей, ну, конечно, про мужа, про детей, понятно, что это тоже актуально, про свекровь, но даже чужих людей. Но самое главное единство, где написано муж и жена, заху, да, они когда удостоились, шхина бейнеем и швиша заху, шхина бейнеем, как первое прибежище, как бы, шхины, божественное присутствие, оно находится именно в еврейском доме. То есть первое место, где мы должны действительно добиться настоящего единства, это на самом деле в отношениях между мужем и женой. Как можете догадаться, это самая непростая вещь, потому что мужчины и женщины, они очень-очень разные. У них мозг устроен по-разному, у них чувства работают по-разному, у них разный взгляд на мир. Они пришли оба из совершенно разных семей, где были приняты разные вещи, и поэтому им кажется, что разные вещи правильные, разные неправильные. И вот они должны прийти к этому единству. Теперь для того, чтобы создать это единство, мы прежде всего должны вспомнить, ради чего мы женились, ради чего мы выходили замуж, что было на самом деле самым главным в этой ситуации, что было. Мы хотели получить любовь, мы хотели быть любить и быть любимыми. Это то, ради чего мы женились и выходили замуж. Нам было важно ощущать то самое душевное тепло, про которое она говорила даже с посторонними людьми. Да? Не писать ему сообщение, когда ему нам что-то надо, да, позвонить и спросить, а как у тебя дела, а как ты себя чувствуешь? Ну, если, конечно, это уместно, да? А что происходит у тебя? Какое-то участие, да, проявлять участие, да, давать тепло, потому что что у нас в жизни есть? Мы хотим получить душевное тепло, нам без этого очень плохо. Обратите внимание, какое количество сегодня есть психотерапевтов, психологов, социальных работников клинических, а также метаполирикши, как это сказать, эмоциональная терапия. Ну, чем только не лечат. И животными, и конями, и живописью, и музыкой. Уже не знаю, чем людей вылечить. И взрослых, и детей. Почему? Почему половина детей должны ходить и лечиться лошадьми? Что случилось? Или рисовать рисунки? Потому что раньше мама, родная мама, им давала вот это тепло. Маму с папой давали душевное тепло. А сегодня для того, чтобы получить, нужно заплатить 250, 350, 450, кому сколько? Психотерапевту, чтобы он сказал этому ребенку: ты чего-то стоишь, да, вот то самое замечательное «они». Ауф, Ницрах, Йехоль, любим, востребован и может чего-то достичь. Вот самые такие основные вещи, которые важны как бы человеку. Для того, чтобы получить, теперь обязательно нужно пойти на психотерапию при помощи не знаю чего. Нет, мы сами как родители можем дать это своим детям. Почему мы должны для этого сначала тяжело работать, а потом с половиной своей зарплаты отдать психотерапевту для того, чтобы он сказал нашим детям, что он достоин любви? Не проще было бы сэкономить, так сказать, работать немножко меньше и сказать это ему самому, а не пользоваться посредником для этой цели? И то же самое у нас происходит между мужем и женой. Поскольку я занимаюсь семейными парами, у меня каждый день одна-две пары тут сидит, иногда больше. Я вам могу сказать картину, которую я вижу. Я сейчас опускаю, конечно же, всякие клинические случаи. Тут у нас как бы иногда бывает действительно, что это клиника, да, и тут объяснениями ты не обойдешься. Я редко очень вижу каких-то людей, которые действительно злодеи, понимаете? Я бы сказала, я, может, вообще практически никогда их не видела. Настоящих таких, знаете, которые специально свою жену душат. Вот. Если это, конечно, не клиника, еще раз, да. Это обычно я вижу перед собой несчастных людей, каждый из которых уверен, что он дает другому максимум. И это вот то, что очень-очень грустно. Мы так тяжело работаем и физически, и морально дома. Мы много работаем на работе. Я не знаю, я думаю, что в России тоже, но в Израиле жизнь очень непростая, здесь очень дорого жить. Здесь обычно оба супруга должны работать, и работать тяжело. Если мы говорим про религиозные семьи, это еще многодетные семьи. Очень много сил и у мамы, и у папы уходит на то, чтобы выращивать детей. Просто физически вот за ними ухаживать. Я сейчас даже не говорю про то, чтобы играть с ними в монополь. А просто физически ухаживать за этими детьми, это берет кучу времени, кучу энергии. Мы так много даем один другому, и после этого приходят люди на консультацию, садятся и говорят: Я от него или я от нее ничего не получаю. У меня в жизни от него или от нее ничего нет. Теперь ты думаешь, как такое может быть? Как-то ничего нет. То есть в обед, дорогой супруг, сегодня кушали. Хорошо, рубашку вам кто гладил, брюки все в порядке, постирали. Как-то вы ничего не получили. А дорогая жена, ваше платье, все, на какие деньги куплено, кто зарплату принес? Что значит, вы ничего не получили? А что, почему они так говорят? Почему у них есть такое ощущение, что они это сделали зря, что было совершенно ненужное мероприятие или ошибочное было жениться? Почему? Если они реально друг другу все время что-то делают хорошее, как это может быть? Потому что упустили вот самый вот этот главный составляющий, который должно быть. А самое главное составляющее – это именно эмоциональное тепло. Мы выходим замуж, мы женимся для эмоционального тепла, и мы так устаем от быта, и мы так устаем от вот этой вот постоянной беготни куда-то, зачем-то, что у нас уже не остается душевных сил и желания на то, чтобы давать один другому эмоциональное тепло. Сначала в первый, там, я не знаю, год семейный еще там стараются что-то делать, потом отчаиваются, что не могут получить то, что хотели, и перестают давать, дают меньше и меньше и меньше, пока все не засыхает, и все. Все время помнить цель, ради чего мы пришли вообще под хупу. Для чего? Для того, чтобы дать один другому вот это эмоциональное тепло. Вы сварили обед, замечательно, налейте вашему мужу тарелку, улыбнитесь ему, скажите, я старалась для тебя, тебе вкусно, тебе хорошо, дайте ему тепло. Всегда очень, как бы, есть такая проблема, что когда оба человека, оба супруга друг другу, один другому ничего не дает, то всегда начинается такой порочный круг: он не дает, она не дает, он не дает, она не дает. И накапливается гнев и злость, и разочарование внутреннее, которое, если либо оно изливается скандалами, которые, при которых один другого обижает, и как следствие этого они отдаляются, да, обиды начинаются. Либо если они, например, не хотят один другому сцену устраивать, они это копят внутри. И это потом взрывается в совершенно непропорциональной форме в какой-то самый, как понятно, неблагоприятный момент, который вообще никто не ждал, что такой взрыв будет непонятно почему и зачем. И кроме этого, даже если это не взрывается, они, так знаете, такие хладнокровные люди, вежливые, интеллигентные, мы кричать один на другого не будут, у них внутри все, что не высказано, оно остается в сердце, оно никогда никуда не улетучивается. Вы думаете, что оно испаряется? Нет, к сожалению, нет. Вещи, наша грусть, наша обида, наше разочарование, они в сердце накапливаются. И потом люди отдаляются, отдаляются, отдаляются. И в результате потом приходят и говорят, мы 20 лет вместе, или там 30, и между нами ничего нет, мы чужие люди, наши дети женились, все, у нас теперь дома пусто, сын в армии, можно спокойно разводиться. Но не дико. Люди давали один другому, были в самых близких отношениях, каких только можно, 20 лет. Как это между ними ничего нет? Как такое может произойти? Потому что не давали вот этого эмоционального тепла и не высказывали, не работали над этим, чтобы давать. Теперь, когда происходит вот этот порочный круг, то всегда, когда что-то идет по кругу, должен быть кто-то один, кто этот круг разрывает. И женщине это легче сделать. Я, конечно, тоже могу понять, что мы сегодня все феминисты, и нам очень неприятно слышать, когда опять все на женщину свалили. Никто на вас ничего не валит. Просто у нас, как у женщин, у нас есть, как правило, опять-таки есть разные случаи, но, как правило, мы умеем лучше выражать свои чувства, чем мужчины. Большинство женщин. Иногда бывает пара, что у них наоборот, у них муж как женщина, а в плане эмоциональном он такой более эмоционально зависимый, более теплый, больше дает, а женщина, наоборот, такая закрыта. Тогда, то есть я бы сказала, даже по большому счету, в большинстве случаев это должна делать женщина, но это тоже не всегда. А в принципе, это должен делать тот из супругов, который эмоционально более раскрыт. Потому что ему реально это сделать легче. Вот когда мы говорим про духовный уровень, например, я говорю, что еще такой линейки не придумали, по которой духовный уровень измеряют, то если мы говорим о Всевышнем, как он оценивает людей, то он оценивает их согласно тому усилию, которое он прилагает. Чем усилия больше, тем у человека больше заслуга. Значит, сразу, ну, мужчина, давай, прилагай усилия. Хорошо, иногда им это вообще не под силу, они не могут. Есть разные люди. Тот из нас, кто более эмоционально раскрыт, тот, тот должен выйти первый из круга. И ну, почему я? Почему вы? Можете не выходить, можете продолжать в этом кругу находиться и по нему бегать, но к чему это приведет? Надо хотя бы постараться, начать вот эту вот эмоциональную отдачу. И, как правило, если еще не очень далеко уехала, то вторая сторона тоже пойдет навстречу. Если далеко уехала, то, возможно, уже нужно вмешательство специалиста. Когда был грех первого человека, он был вместе с Адамом и Хава, они были изгнаны из Ганедена, да, и Всевышний дал им наказание. Но Всевышний, знаете, на самом деле... мы можем смотреть на отношения Всевышнего с человеком, но сегодня это с евреями, бней Исраэля, мы как бы баним Шелекадош Баруху, ну, в принципе, сначала это был, да, Адам и Хава, это все люди были. Мы можем смотреть на отношения Всевышнего и человека первого, и вообще всех последующих людей, как отношения родителей с детьми. И из этого отношения, как он относился к ним, мы можем выучить, как мы должны относиться к нашим детям. Он дал нам наказание, правильно, проклятие. Но на самом деле эти проклятия, они были не только или не столько проклятиями, сколько они были на самом деле с нашими средствами, которыми дали нам возможность сохранить связь с Акадош Барух, сохранить связь со Всевышним и сохранить связь между нами. Каким образом? То, что мужчине было дано проклятие, что он должен в поте лица добывать свой хлеб, это делает его уязвимым, это делает его зависимым, и то все то время, пока он зависим, у него есть потребность и необходимость периодически обращаться к Всевышнему с молитвой и просить его, да, даже у евреев тоже, как вы знаете, молится, чтобы был дождь, молится, чтобы был урожай, это очень древняя традиция. Люди знают с древнейших времен, да, что есть вещи, которые от нас зависят, наш иштадлут, то, что называется, те усилия, которые мы прилагаем, а есть какие-то вещи, которые от нас не зависят. И эти вещи мы должны просить Всевышнего. Мы должны просить Всевышнего благословения, чтобы он их послал. То есть вот это проклятие, которое дал Всевышний мужчине на то, что он в поте лица должен добывать свой хлеб, оно его привязывает к нему. А что, какие проклятия дал Всевышний женщине? Ну, там много, да, у него целых 10. Но одно из них, например, что она в страданиях будет рожать детей, да, вот страдания, которые связаны с беременностью, и с родами, и с выращиванием детей. С одной стороны, нам это очень трудно всем, да, я как многодетная мама, у меня 9 детей, я могу, как бы, помню хорошо, как себя во время беременности чувствуют, но с другой стороны, именно благодаря этому мы начинаем давать нашему ребенку еще до того, как он родился. Когда малыш появляется на этот свет, мы уже не находимся в состоянии на нуле. У нас уже эмоциональная привязанность, она уже над нулем, потому что именно те страдания, которые были во время беременности, во время родов, вот эта отдача, она привязала нас к нему. Если раньше, когда мы были в Ганедене, да, когда Адам и Хава были в Ганедене, у них дети рождались сразу, не нужно было 9 месяцев, и при этом никаких страданий не было. Почему? Потому что у них не было вообще злого начала. Они делали все, потому что Всевышний так сказал, это было естественно. Сегодня у нас нет, у нас есть свобода выбора. И мама, если она не привязана к своему ребенку, она может вообще не захотеть о нем заботиться. Правильно? Бывают такие случаи. Вот это страдание, которое она проходит, они привязывают ее к малышу. Теперь то же самое можно сказать и про привязанность к мужу. Написано «Вель ишех чукатех вуим шольбах». У тебя будет влечение к мужу твоему, эмоциональное прежде всего, потом, и физическое тоже, и он будет властвовать над тобой. Теперь, если у женщины нет эмоционального влечения к мужу, она его власти не признает. Вы, кстати, можете посмотреть вот налево-направо, что, что происходит в современном мире. Сегодня женщины, они очень независимые. Они не чувствуют в мужчинах потребности очень часто. Я уж не говорю про большой свет, когда там, понимаете, люди живут свободным браком, не знаю до какого возраста, и замуж не собираются. А какие проблемы? Мне еще только 45, еще не вечер, правда? Можно еще карьеру сделать, доктора защитить, еще что-нибудь хорошее успеть в жизни сделать. Зачем мне еще кому-то щи варить? Да, мне это совершенно не нужно. Это происходит и в браке. Люди могут 20 лет жить вместе, И она не чувствует потребности в муже своем. А если мы не чувствуем в потребности в муже, то мы не можем создать с ним единство. И, а какие потребности могут быть в нем? В его совете, в его поддержке, в том, чтобы он взял ответственность за семью, в том, что он был бы духовным лидером в семье. И очень часто женщина говорит, он ответственность, я всю жизнь на себе все тащу, я вообще, у меня за мной нет вообще никакой стены, я все на мне. Смотрите, это когда мы уже прожили 20 лет, исправить это сложно, но можно, все равно можно. Иногда с помощью консультанта уже, но можно. Все еще обратимо, все время, пока, знаете, написано, коля то зман шенер дулек и шарн такен. Все это время, пока свеча горит, мы еще можем умудриться с вами что-то исправить. Понятно, что на первых этапах семейных отношений это гораздо легче. Сегодня женщины очень-очень доминантны, мы гораздо более сильные, чем мужчины. Вообще, я вам скажу по секрету, что женщины по природе своей, они более сильные, чем мужчины, и очень часто более мудрые, чем мужчины, и это было всегда. Это было всегда. Если вы вспомните историю с Корахом и с Онбен Пелетом, да, очень известный вот это пример, который всегда говорят, хотят сказать, что умная женщина строит дом, а глупая его разрушает, то всегда приводится пример именно Онбен Пелет и Корах, да, как они себя повели. Они оба уже боюсь что-то трогать здесь. Так, и когда мы говорили про Онбен Пелет и про Короха, да, то для того, чтобы повлиять на своих мужей, они использовали очень важные женские тактики, да, причем обе эти женщины, они учитывали особенности мужской психологии. Для мужчины очень важно, чтобы жена была с ним счастлива, очень важный момент. И очень был важный момент, чтобы он был успешным в ее глазах. И вот это на том, на чем сыграла жена Короха. Она ему говорила, почему все так несправедливо, почему ты не становишься первым. То есть она играла на самом деле на конкурентности мужчин. Мужчины по природе своей конкурентны. Вы не забывайте, что всегда, даже в животном мире, да, уже все время самцы дерутся рогами. У них поэтому рога такие большие. Потому что они добиваются свое место под солнцем, они завоевывают. Вот точно такая же вещь. Она существует в мире мужчин. Мир мужчин, он очень конкурентный, он очень соревновательный. Там все время есть борьба за место под солнцем. И жена Короха именно на этом и сыграла. Теперь жена Онбен Пелета сыграла на самом деле на том же самом. И она не стала, если бы, например, она ему говорила, что за глупость, куда ты влез, то она тем самым стала бы с ним соперничать. И написано в Торе, что никогда, что точно так же, как есть запрет мужчине одевать женское платье, да, точно так же запрещено женщине пользоваться мужским оружием. Поэтому Еэль, когда она убила Сисру во время Хануки, во время Маковеев, она пользовалась, вы помните, чем? Она не пользовалась мужскими орудиями. Потому что нельзя ими пользоваться по Торе. Теперь мужские орудия, это на самом деле не обязательно револьверы, пистолеты и всякие автоматы Калашникова. Нет. Мужское орудие – это также вот эта вот борьба за правду. Кто из нас прав, кто из нас виноват. Это тоже мужское орудие. Вот эта вот конкурентность, желание оказаться на первом месте. Это как бы мужская природа. Вот это, даже сам мужской гормон, тестостерон, кто немножко знает про биологию, он тоже, это гормон агрессии. Так они сделаны. Теперь женщина, если она тоже начинает с ними конкурировать, ты что, за глупость ты придумал? Это что, за идиотизм? Да? То она тем самым, что начинает делать? Она начинает с ним соперничать. Кто из нас более прав, кто из нас более умный. И в результате, конечно же, мужчина с ней никогда в жизни не согласится. Теперь жена Онбен Пелет, она вообще не начинала с ним конкретно. Она просто сказала, смотри, а что, собственно говоря, если победит Моше, ты будешь вторым. Если победит Корах, ты тоже будешь вторым или там четвертым. В том другом случае твой номер послужной будет в списке тот же самый. Ты ничего не выиграешь от этого. Она просто сказала, да, тебе это вообще нет смысла делать. И она с ним была, она действовала не как соперник, она действовала как соратник. Когда как соратник, когда муж согласился ее послушать. Вот мы должны тоже не становиться соперниками. Из-за того, что женщины сегодня наравне с мужчинами делают карьеру, наравне с мужчинами зарабатывают, мы стали соперниками. Вот это проблема наша. А мы в жизни должны быть соратниками. Соперников не любят. Соперников, конкурентов никто не любит. Никто не хочет давать им тепло, никто не хочет давать им поддержку, никто не радуется им успехам. Наоборот, хотят увидеть их поражение. Это то, что мы хотим вырастить в своей семье? Нет. Правда? Значит, мы должны быть соратниками, сотрудниками, а в идеале вообще единым целым. А в идеале вообще единым целым. Муж должен чувствовать, что мы хотим его успеха. Когда мы не сходимся в каких-то взглядах на воспитание детей, на жизнь, на то, на что он тратит деньги, нам, слава богу, есть о чем поспорить. Никогда в жизни мы не сможем убедить никого, и мужа в том числе, и жену тоже, кстати. У мужчин это рука для женщин, поэтому мы говорим про мужа. Если мы этого человека не уважаем, человек из принципа никогда не будет слушать мнение другого человека, если он чувствует в нем презрение. Мы все сделаны по образу и подобию Всевышнего. И у нас у всех поэтому есть, слава Богу, это очень важно, это то, что нас на самом деле движет по жизни, это то, что на самом деле нам дает возможность достичь успеха. Это вот то, это тоже вот ощущение вот этой божественной искры, которая есть в нас. Поэтому нам очень важно чувствовать уважение к себе, и уважать себя. И когда кто-то начинает с нами спорить на тему, кто прав, кто виноват, нам сразу очень сильно хочется этого человека поставить на место и сказать, что у нас тоже есть право на свое мнение, у нас тоже есть место под солнцем. Не нужно никогда сходить на вот этот уровень. Если даже у Торы есть 70 толкований, Шевим по ним ли Тора написано, да? То уж тем более вопрос, в каком часу дети должны идти спать или что сварить на ужин, у него есть несколько вариантов. Если у нас дома делали что-то, и нам даже это было очень хорошо, если мы от этого страдали, то, скорее всего, мы захотим это изменить. Но если мы от этого не страдали, нам с этим было нормально, мы к этому привыкли, то нам с этим нормально. Это не значит, что ваш муж, у которого дома делали по-другому, он не прав. Не всегда в жизни есть одна правда. В большинстве случаев все, что не граничит с еврейским законом, это все правды. Есть правда такая, есть правда такая. И есть возможность дать человеку возможность высказать свое мнение, дать ему место. Вот когда мы как родители, я на следующем уроке без разрешения буду говорить «папа, я, мама, я, дружная семья», будем говорить про то, что делать родителям, когда у них есть разногласия на тему воспитания детей, например. Да? На любую тему в жизни может быть разногласие. Вы можете сказать, что вам надо, вы можете выразить свои нужды, вы можете выразить свое мнение, вы на это имеете полное право. Если вы хотите, чтобы вам действительно было услышано, относитесь с уважением к мнению другого человека. Не переходите на личности, не переходите на спор, кто прав, а кто виноват. Не думайте, что если это настоящий ваш суженый с небес, значит, вы должны думать одинаково. Два человека не могут думать одинаково. Точно так же, как у нас у всех разный DNA, ДНК по-русски, точно так же, как у нас у всех разная оболочка глаз, разные отпечатки пальцев, да? Точно так же у нас у всех разный взгляд на мир. И давайте мы будем смотреть на это как на вещь положительную. Сам факт, что у нас есть достаточно мудрости услышать, не значит, что принять, не значит, что сделать, не значит, что отменить свое, но просто с уважением принять взгляд другого человека, увидеть его решение проблемы, взгляд другой на то, что происходит, это нам только обогатит жизнь, и ни в коем случае оно нам ее не испортит. Чем человек умнее, чем человек мудрее, мудрость, конечно, должна, по идее, приходить с возрастом, но, к сожалению, не всегда это бывает, тем больше мы понимаем, насколько жизнь она не черно-белая. Не случайно мужчине можно заниматься каббалой только после 40 лет. Я вам скажу вообще, заниматься каким-то есть, я знаю, что есть юные психологи, очень талантливые, которые в 25 лет кого-то врачуют, но я вам скажу, что годами у людей должна появиться, безрат ашем, я надеюсь, что большинство появляется, возможность видеть разные стороны действительности, возможность видеть разные взгляды на мир и понимать, что они тоже правильные, и они имеют место под солнцем. Чем больше мы будем уважать разницу между нами, уважать, принимать ее, быть готовыми услышать другое мнение. Я не сказала, что его надо обязательно принять и внедрить в жизнь. У нас у каждого есть своя индивидуальность, и мы не обязаны, мы обязательно должны пользоваться фильтрами и обязательно же фильтровать то, что нам говорят. Не все мы должны оголтело принимать, это понятно. Но чем больше мы будем готовы вообще более широко посмотреть на мир, посмотреть на разницу между нами в положительном свете, как возможность роста, как возможность обогащения, как возможность более продуктивно решать проблемы, выйти за пределы своей личности, расширить свои границы, тем скорее мы придем к единству. Чем больше, не то, что мы должны единство, это именно вот это вот уважение, взаимное уважение к личности один другого. Чтобы один уважал другого. Когда мы, наоборот, замыкаемся на своей правоте, и когда мы ее отстаиваем, и когда мы не готовы принять другого, то тем самым мы себя ограничиваем, и никакого единства тут не будет, будет вражда. Вместо того, чтобы стать единым целым, вместо того, чтобы стать сотрудниками, что это предыдущий этап перед единым целым, мы будем соперниками, мы будем воевать, и никакого присутствия Всевышнего в этом мире не создастся. Видеть разные лики у людей, разную возможность служить Всевышнему. В еврейском виадуте есть очень много течений. Не нужно смотреть на это как на вражду, хотя вражда очень часто тоже бывает. Надо смотреть на это как на благословение, как на возможность разных людей найти себя в том способе служить Всевышнему и прикрепиться к нему, как подходит ему, как подходит его душе. И в доме тоже, когда даже мы очень разны с мужем, но мы с уважением относимся один к другому, именно это будет нашим путем к единству. Я желаю всем, чтобы мы, каждый из нас прикрепился прежде всего к своей душе, почувствовал те эмоциональные ресурсы, которые есть в каждом из нас. Всевышний нам дал каждому душевное тепло, у каждого у нас есть сердце, которое способно любить и дарить тепло и окружающим. Чтобы у нас была мудрость начать реализовать это тепло, чтобы у нас была мудрость научиться принимать различия между людьми в хорошем свете и ценить их и судить их лекавсхуд, то есть оправдывать, а не осуждать. Бачава, есть какие-то вопросы, может быть, у людей?